В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. В студии у нас политик, соратник Алексея Навального Владимир Милов и член правления движения «Голос за честные выборы» Станислав Андрейчук. Ждем на связи депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, представителя партии «Яблоко». И к концу программы обещал появиться в эфире кандидат депутата Московской городской думы, проректор Высшей школы экономики Валерия Косомара. 14 июля в акции за регистрацию независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму в центре Москвы приняли участие несколько тысяч человек. Начали митинг на Пушкинском сквере. С прессой говорил Дмитрий Гудков. Выступал Илья Яшин.
И теперь нам говорят, что нас не существует. Нам говорят, что нас с вами нет. Так вот, господин Собянин, мы существуем. И мы говорим вам, позор! Позор Собянину! Вот здесь недалеко находится мэрия Москвы. Давайте нашу встречу прямо сейчас перенесем туда!
Да!
Значит, те документы, которые мы получили из избирательной комиссии, это такой квест, ребус, который надо разгадывать. Мы его разгадывали всю ночь. И только сейчас мы перешли на новый уровень, мы уже поняли, в чем претензии. Потому что там пишут, не соответствуют данные. Мы даже не понимаем, что именно не соответствует. Фамилия, адрес, паспортные данные. Ну, то есть делается все для того, чтобы не пустить оппозицию на выборы, потому что в случае регистрации, конечно же, мы побеждаем на этих выборах.
Манифестанты, которые дошли до Мосгоризбиркома, были достаточно жестоко задержаны полицией. Сегодня, кстати, глава Мосгоризбиркома Горбунов пообещал встретиться с группой кандидатов. В итоге встречу сорвал и обещает только отправить своих представителей на заседание окружных комиссий. И еще предстоят суды над теми, кто был задержан вот на этой манифестации 14 июля. Насколько я понимаю, над Юлией Галяминой сейчас идет суд. Еще не закончился. Ну, а решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатов в Мосгордуму будут в основном вынесены по большинству независимых кандидатов во вторник, 16 июля. Добрый вечер, Владимир Милов у нас первый. Как вы оцените ситуацию, вот как она сложилась на сегодня, к вечеру 15 июля на этой кампании в Мосгордуму?
Добрый вечер. И, наверное, по самым худшим сценариям, которые мы себе предполагали. То есть власть вообще никак не хочет организовывать нормальный какой-то цивилизованный процесс проверки подписей. Кандидатов к этому толком не допускают, их жалобы не рассматривают. Они уже подали огромное количество жалоб, независимые кандидаты, на там мегатонны нарушений, но никто толком не соглашается все это рассматривать. Там есть, собственно, три таких очевидных момента. Первый – это вот проверка графологов, превращена в профанацию, которая смотрит почерк, там, принадлежит этому лицу или нет. Непонятна квалификация этих людей, непонятна методология, непонятно, по какому принципу они работают. Они какие-то пометочки себе делают, потом бац, появляется цифра, графолог у вас насчитал там 100-200 каких-то не таких подписей. Да? Никакого внятного объяснения за этим нет. И, кстати говоря, много кейсов, когда подписи реальных людей признавали чужими. Да? Вот уже об этом много было информации. Вторая история – это с ГАЗ-выборы. То есть они, избиркомы, предварительно до отправки в миграционную службу МВД проверяли подписи по ГАЗ-выборам. Очевидно, это уже официальный факт, это признано, что ГАЗ-выборы – это устаревшая база, там много неактуальной информации, но вот ее почему-то используют, хотя с точки зрения закона это делать, в общем, нельзя. И третья история, когда отправляли на проверку паспортных данных, вот то, что известно под аббревиатурой ФМС, но сейчас уже нет Федеральной миграционной службы, это Управление по миграции МВД, да? То там есть масса случаев, когда есть ошибка ввода-вывода данных при оцифровке этих подписей, неправильно вводили фамилию.
Это специально, да?
Черт их знает, специально или нет, но я готов предположить, что нет, потому что, ну, тетеньки в избиркоме, когда в спешке набирают, они ручками, конечно же, куда-то не туда могут попасть, и, скорее всего, должны не туда попасть, да? Вот. Но их ловили, то есть там десятки, сотни таких кейсов, когда они неправильно вбивали данные. Понятно, что этих данных в базе нет. Ну, то есть сквозным образом можно сказать, что вся эта так называемая проверка подписей – это полнейшая профанация. Ее надо прекращать, все эти результаты так называемых экспертиз отменять и всех кандидатов регистрировать. На мой взгляд, это единственное решение, где избиратель рассудит, собственно, все и должно быть на это направлено.
А что с вами, собственно, случилось? Вы же собирали подписи, и люди ждали, что вас зарегистрируют, или, по крайней мере, вы принесете их в избирком. Но что, не хватило сил?
Мы не добрали совсем чуть-чуть, потому что у нас был один из самых тяжелых округов по минимальному барьеру. То есть у нас где-то на 700-800 подписей надо было собрать больше, чем Соболь или Яшину. И выше нас был только Иван Жданов из известных независимых кандидатов. По количеству, которое мы реально собрали, мы точно входим в топ-10 среди вот известных независимых кандидатов. Но этого все равно не хватило. Просто у нас очень большой округ, один из самых больших, и был самый большой барьер. Я где-то дней за 7-8 до финиша, так по секрету своих некоторых коллег предупреждал, что мы как раз можем 100-200 подписей не добрать. К сожалению, это получилось. Мы, в принципе, собрали больше нормы, но вот ночью перед сдачей выяснили, что часть из них, она некондиционная. Там либо нет заверения листов сборщиками, они не заверились у нотариуса, либо ребята просто в эйфории навычеркивали ряд нормальных абсолютно подписей, которые они вот боялись, что в избирком нельзя нести, там буква «Г» стоит после даты, поставленной избирателем, что-то типа такого. Ну, мы себя в вину за это дело не снимаем, но сразу я говорю, что у нас был очень тяжелый округ, и я всем честно говорил, что мы все время шли в режиме 50 на 50, то ли соберем, то ли нет.
Хорошо, да. Еще один вопрос. А что за засылка агентуры, собственно, вот происходит в разных случаях? Там у Яшина обнаружилось, что типография напечатала, значит, подписные листы с подмененными данными. У вас тоже что-то там такое
Смотрите,
произошло?
У нас был очень важный момент, где-то вот там через неделю после начала сбора подписи один из сборщиков, молодой парень, я вот его не знал, подошел ко мне очень взволнованным прям голосом, ну уж прям трясся, да. Он сказал, что надо отойти поговорить, и суть заключалась в следующем, что он сказал, что его знакомые предложили ему поработать у меня в штабе, и он не представлял, чем придется заниматься, но когда понял, он решил, что это подло, он не может против меня такими провокациями заниматься, и решил мне сдать всю эту схему. Они сделали что? Их туда не просто заслали заниматься рисовкой подписей, но им дали список. Откуда-то, скорее всего, он исходит от властей, куда входили, во-первых, паспорта умерших людей, и второе, людей таких откровенных моих ненавистников, которые вот за проклятых либерастов никогда не подпишутся, там какие-то фанаты власти, там Крым наши и прочего, да. То есть идея была им поставить задание не меньше 400 таких подписей мне нарисовать, чтобы потом показать, вот как они любят могилы умерших людей и, соответственно, вот людей, которые на видео скажут, что я за этого гада Милова никогда бы в жизни не подписался. Да? Но мы их сеть сразу вскрыли. Как только они это поняли, они сразу исчезли. Я предупредил всех других кандидатов, конечно, про эту историю. Но дальше вот нам повезло, он нам всю эту вот группу сдал. А вот у кого-то, к сожалению, я думаю, что это могло проскочить. Здесь важный момент, надо отметить, что у них были просто недюжинные актерские способности. То есть это не просто каких-то студентов наняли за 300 рублей, да, а этим людям, скорее всего, платили много. Потому что они так здорово сыграли из себя своих ребят, вот настоящих оппозиционеров, что мы прям были в шоке, когда нам показали, что вот эти рисовщики. Мы тут же проверили их подписи на рисовку. Действительно оказалось, что они вот несколькими похожими почерками в разных листах расписываются. Быстро стало ясно. Мы это все, конечно, сразу никуда не стали включать и сдавать. Да? Но вот, то есть власть, очевидно, такие очень нехилые бюджеты тратила. То есть вот я думаю, что больше 1 000 000 рублей вот такая одна операция в моем штабе должна стоить, если не два, да? Это значит, что власти, в общем, не жалели денег на попытки дискредитации независимых кандидатов и их снятия. Уверен, что таких же засылали к другим.
Ну вот, может, этих подписей вам и не хватило.
Ну, нам и так, мы все время шли впритык, да, но у нас был принцип собирать только честные подписи, не закрывать глаза на всякую возможную рисовку, мы все время ее старались выявлять, да. Но вот работали по-честному чуть-чуть не хватило, я не вижу, честно говоря, за что здесь посыпать голову.
Хорошо,
пепел.
Станислав, как вот оценить нынешние действия избирательных комиссий, но в той же Москве? Ощущение такое, что вся эта история координируется из какого-то единого центра, да, из штаба. Вот эти бригады, которых засылают там рисовальщиков и каких-то провокаторов, значит, ввод липовых данных в разные системы, совершенно бредовые придирки, и одни кандидаты, которые там пишут, что они потратили там 30 000 рублей, там, я не знаю, 100 100 тысяч рублей. У них подписи принимают, ну, такие красивые, вот явно выписанные, так сказать, одной рукой очень быстро, а с независимыми кандидатами возятся там по дню, по два дня, там каждую подпись проверяют, говорят, что циферка не так написана и так далее. То есть получается, что эта вот система сбора подписей, она сделана так, что, в общем, можно придираться к любому, снять любого и так далее, да?
Ну, в общем, да, система сбора подписей у нас действительно такова, что она не показывает реальную поддержку. И особенно механизм проверки этих подписей не показывает реальную поддержку. Там действительно можно придраться к любому. И главное, что это практически невозможно оспорить, потому что непонятно, как оспаривать графолога из МВД. И главное, где брать другого графолога, который может сказать что-то иное. Тем более, что у нас есть случаи в стране, когда суды не признают даже показания людей, которые подписи ставили за показания, и говорят, что нет, мы все равно доверяем графологу.
Если... А вы никто.
Вы сюда пришли, но да, вы никто. Вас по большому счету не существует.
Ну, кстати, такие случаи сейчас есть.
У меня такие случаи были. Я в 2009-м, когда выдвигался в Мосгордуму, я до ЦИКа дошел с Чуровым, и мне ЦИК сказал официально, я вот на оспоренные подписи принес реальные паспорта, мне говорят, а мы здесь не уполномочены проверять их подлинность, да, вот есть справка уполномоченного госоргана, значит, там правда написано. А вот этот человек, он не имеет для нас никакого значения.
Ну, сейчас Елене Лукьяновой сообщили, что она не существует, да. Что как бы ее подпись не ее подпись, ну и так далее, да. Профессору, там, юристу и прочее. Извините,
ну, да. Система проверки подписи у нас действительно совершенно абсурдная, но она абсурдная по всей стране, и то, что сейчас в Москве происходит, это лишь показатель того, с чем сталкиваются кандидаты по всей стране. Просто в Москве есть люди, которые готовы с этим бороться, и у них есть поддержка, а где-нибудь там, в Алтайском крае или в Хабаровском крае с этим было бы гораздо сложнее просто. Но главное, мне кажется, следствие, которое сейчас происходит, это то, что тот имидж, который Мосгоризбирком пытался выстраивать на протяжении всех последних лет по поводу того, что Москва – это такой заповедник относительный, где допускается Навальный на выборы, где можно победить на муниципальных выборах независимым кандидатам и так далее, где нет серьезных фальсификаций в день голосования. Сейчас эти выборы скандализируются, и весь этот имидж...
То есть сменилась политика?
И весь этот... Она либо сменилась, либо это эксцесс исполнителей какой-то, но мы видим, что сейчас весь этот имидж, который годами выстраивался, он, конечно, просто рушится буквально вот за последние 2-3 недели.
Слушайте, ну вообще это ощущение такое, что чистая уголовщина. Там есть набор статей, там всяких связанных с фальсификациями, 141, 142, да. Это люди не боятся, что вдруг их привлекут там через какое-то время за фальсификацию выборных документов?
Миш, даже хуже. Я думаю, что здесь вот учитывая вот этот организованный подход, о котором мы говорили, да, что по самым разным направлениям, от исключительно негативного освещения независимых кандидатов в государственных СМИ до вот этого огромных бюджетов на всякую чернуху, фальшивых сборщиков, засылку провокаторов, там, до совершенно организованных действий вот этих избирательных комиссий по применению разных подходов к оппозиционным и другим кандидатам, да, это все тянет на статью 278 Уголовного кодекса. Это насильственный захват и удержание власти. Это вот ровно оно самое.
От 10 до 20 лет лишения свободы.
До 20 лет лишения свободы каждому. Да, и у нас вот такая большая папочка уже есть, которая доказывает организованный характер этих действий, и они предпринимаются только с одной целью. Они понимают, что они проигрывают на этих выборах. Они даже 5 лет назад на Мосгордуме в 2014 году, когда был пик Крымнаша и всего, больше чем в 2/3 округов кандидаты власти еле-еле в лучшем случае за 40% выходили уже тогда. А сейчас ситуация...
Но часть оппозиции пропустили, скажем. Яблочники были активны.
Там было мало реальных оппозиционеров сильных, да, но тем не менее просто они даже каким-то неизвестным кандидатам чуть ли не проигрывали. И в этот раз ситуация для них гораздо хуже. Они рискуют, если не потерять большинство, то, по крайней мере, получить много сильных оппозиционеров в Мосгордуме. Они просто боятся, что это станет прологом для потери власти в Москве.
Давайте мы заглянем теперь в Санкт-Петербург. У нас на связи Борис Вишневский, который старался стать кандидатом в губернатора Санкт-Петербурга, но натолкнулся на вот этот самый фильтр муниципальный. Но, тем не менее, там у вас ситуация, насколько я понимаю, тоже экзотическая, даже в чем-то крупная. Московской, поскольку блокировали просто вход кандидатов в избирательные комиссии муниципальные, там драки были, полиция на одной стороне, естественно, выступала. Расскажите нам, что в Петербурге?
Сейчас расскажу, но сперва пару слов о Москве. Дорогие друзья, это я к Владимиру Милову и Станиславу Андрейчуку обращаюсь, в частности, меня сейчас ощущение полное, что я перенесся на 12 лет назад. Все то, что сейчас наблюдается в Москве, мы видели в 2007 году в Петербурге, когда партию «Яблоко» снимали с выборов в законодательное собрание. Еще тогда мы били во всех рукава, объясняя, что система проверки подписи устроена так, что можно снять любую партию, что не признаются никакие доказательства со стороны партии, обвиненной якобы в неправильных подписях, что когда реальные граждане у нас пришли в городскую избирательную комиссию, а потом в ЦИК, и сказали, что это наши подписи, им объяснили, нет, не ваши, у нас есть заключение эксперта, что невозможно представить альтернативную почерковедческую экспертизу. То есть можно представить, мы ее принесли, но она не была признана, потому что признается только официальная. Официальные почерковеды МВД уже дали свое заключение, что подписи фальшивые, и так далее, и тому подобное. И мы ничего не смогли доказать, и были сняты с выборов. И тогда, к сожалению, очень мало кто обратил внимание на этот прецедент, хотя мы об этом рассказывали изо всех сил. Как это все будет происходить? Вот сейчас в Москве абсолютная копия того, что происходило 12 лет назад в Петербурге, когда невозможно оправдаться, когда невозможно за то время, которое предоставлено для представления возражений, принести свидетельство там от нескольких сотен избирателей, что у них правильные паспортные данные, что это их подписи, запастить ксерокопиями паспортов. Это физически все невозможно сделать. Но все это было уже опробовано в Петербурге вот эти 12 лет назад. И что у нас творится сейчас? Сперва у нас организовали декоративные губернаторские выборы, на которых оставили только господина Беглова, временного губернатора, и трех его спарринг-партнеров, ни один из которых реальной опасности для него не представляет. Я, честно, объехал 84 муниципалитета из 111 петербургских, собрал ровно 5 подписей муниципальных депутатов. Все они практически представляют Единую Россию. Больше подписей они мне не дали, потому что в первый же день, когда была объявлена кампания, всех их отправили к нотариусам, и все подписи были распределены между теми, кому надо. Я в список тех, кому надо, естественно, не входил. Меня сочли чрезвычайно опасным для властей, и к выборам не допустить. Как это связано с муниципальными выборами? Очень просто. Вот эти жулики муниципальные, я отвечаю за свои слова, которые сперва скрывали назначение выборов в массовом порядке, просто не рассказывали о том, что выборы назначены, сокращая срок для представления и сдачи документов на регистрацию. Потом они прятали избирательные комиссии. Потом они обставлялись подставными кандидатами, шпаной и бандитами, которые не пускали кандидатов в избиркомы. Они закрывали двери, меняли графики, уезжали на скорой, вызывали полицию, делали все, чтобы вообще не принять документы у оппозиции. Теперь идут массовые отказы в регистрации. Именно «Яблоко» с ними сталкивается в наибольшей степени, видимо, мы сочтены главным врагом, как и на выборах губернатора. Я могу сказать, что на сегодня из тех 400 примерно наших кандидатов из 600 общего числа, которые уже прошли через процедуру регистрации, 150 зарегистрировано, 250 получили отказ в регистрации по совершенно абсурдным причинам. Например, мы их якобы не уведомили о проведении партийной конференции, хотя во все муниципальные комиссии были разосланы телеграммы с уведомлениями о вручении о проведении этой конференции. Где-то тупо подменяют документы, где-то меняют местами бумаги, потом делают вид, что мы чего-то не сдали. Где-то не признают подпись председателя петербургского «Яблока» под решением о ее собственном выдвижении кандидатом в депутаты. Вот такой сейчас идет отсев. Это касается не только «Яблока», это касается и «Справедливой России», и коммунистов, и коллег из штаба Навального, и других, но нас это касается в наибольшей степени. Мы несем наибольшие потери, надеемся, что городская избирательная комиссия сейчас все-таки большую часть наших кандидатов восстановит. Так вот, подписи именно этих муниципальных жуликов, которые делают все, чтобы сохраниться, я должен был представить, чтобы доказать наличие у меня общественной поддержки, иметь право участвовать в выборах губернатора. Не парадокс ли это? Если учесть, что муниципальные выборы были последние 5 лет назад, а 3 года назад были выборы в законодательное собрание, где ваш покорный слуга возглавлял партийный список «Яблок», набравший 10% голосов, и в одномандатном округе за меня голосовало почти 30% избирателей. Видимо, это все-таки доказывает наличие у меня общественной поддержки. Но я собрал 5 подписей, а те, кто ничего не собирал, поддержку-то имеет куда меньшей степени, благополучно представили по 160. Это к вопросу о абсурдности механизма того самого муниципального фильтра, который, на мой взгляд, надо немедленно отменять. Вот что сегодня происходит в Петербурге. это та же самая узурпация власти. Я согласен с Владимиром Миловым абсолютно. Это ее насильственный захват и удержание. Более того, это делается за тем, чтобы и на следующие губернаторские выборы создать такую же возможность бетонировать муниципальный фильтр, чтобы получить возможность и дальше осваивать местные бюджеты, и чтобы сохранить кормовую базу для депутатов Законодательного собрания и Государственной Думы от «Единой России», которые крышуют соответствующие муниципалитеты. И чтобы система власти и дальше так сохранялась, воспроизводилась, потом это будут региональные выборы, потом федеральные, и все пойдет по новой. Если сейчас мы это не сумеем общими усилиями остановить, нас ожидает еще один круг вот таких вот почти бесполезных попыток.
Хорошо, я Владимира Милова хочу спросить, вот можно ли сказать уже сейчас, что Кремль и, там, и те, кто ниже уровнем, там, скажем, руководящие московскими выборами, там, со Старой площади или из мэрии, все это вместе, вот сообщество руководителей сделало однозначный выбор в пользу бетонирования, так сказать, системы, что нам совершенно плевать на избирателей, лишь бы вот любым путем, так сказать, посадить там в ту же Мосгордуму своих людей, ну и, например, не пустить чужих к возможности проверить гигантский московский бюджет. Да?
А можно так сказать, Михаил. Единственное, я не согласен, что им плевать на избирателей. Для них такая сложная дилемма. Я уверен, что они вот эти решения...
Ну, на приличие точно плевать.
Посмотрите, они эти решения принимают, глядя на социологию, которая показывает им, что они проигрывают. По крайней мере, в ключевых округах точно, а в спорных округах у них большие шансы проиграть. И это для них представляет вот какую опасность. Это же касается и Собянина, это же касается и власти Беглова в Петербурге. Ни Собянин, ни Беглов вообще не в состоянии управлять в ситуации, когда у них какая-то конкурентная политика в городе. Они могут работать только, если у них все забетонировано, как вы говорите, и полностью подконтрольно, пресса, парламент и так далее. Да? Когда у них начинается ежедневная борьба, выходят депутаты и говорят: мы против сокращения расходов на медицину. И в заголовке выходит вот это. Не как он там благоустроил очередные велодорожки, да, а весь город видит, что Собянин сокращает расход на медицину, а Яшин хочет наращивать. Да? Вот Собянин и Беглов к такой модели борьбы не готовы, поэтому это для них, несмотря на то, что это большая проблема пойти против воли избирателей, но потеря власти для них важнее. То есть это первый шаг к тому, что вот они очень настолько ослабнут в городе, что следующим шагом будет для них потеря власти. И они взвешивали. Я думаю, они прекрасно знают, что люди уже в таком масштабе, как раньше, их не поддерживают. И в этом разница с 2007 годом, о котором говорил Борис Вишневский. Да? Но они все-таки цепляются вот как кошка, да, за эту власть. То есть они понимают, что если сейчас пустить этих людей туда, в парламент городской, если позволить реальную конкуренцию, это значит гарантировать второй тур у Беглова на губернаторских выборах. Это может неизвестно чем кончиться. Вот они не хотят такого шанса оппозиции давать.
Хорошо, я Бориса еще спрошу. Вишневского, а что, не может быть такого протестного голосования за любого, кроме Беглова, что будет второй тур? Ну, там вот есть представитель коммунистов Бортко, есть ваш бывший коллега по фракции «Яблоко» Михаил Амосов. Или они, на ваш взгляд, просто не будут вести никакую кампанию и сольют выборы?
Я думаю, что их не для того отбирали, чтобы они бы вели кампанию. Никто из них не скрывает, что получил подписи просто из Смольного, ничего не собирая. Имею в виду подписи муниципальных депутатов. Все, кто был сочтен опасными, от выборов были отстранены. Поэтому тут я иллюзий не питаю никаких.
Слушайте, а вот Навальный ведь тоже получал... Борис, подождите. Вот Навальный тоже получал подписи от Собянина, а потом был шок от результата.
Разница. Есть принципиальная разница. И опыт Навального, я думаю, был учтен. В 2013 году на выборах мэра Москвы Собянин и мэрия сказали: мы дадим подписи всем. Получили и Навальный, и Митрохин, и Левичев, и участвовали в выборах. Сейчас они поняли, что если они дадут подписи всем парламентским партиям, представленным в этом собрании, в том числе Яблоку, они проиграют. Поэтому они отобрали тех, кого сочли безопасными. Кстати, у нас в выборах участвуют представители двух парламентских партий из шести, чтобы было понятно. Ну и еще одно замечание. Вот, к сожалению, само по себе просто присутствие оппозиции, оно очень важно в законодательном собрании, в частности, в Петербургском. Я вот 7,5 лет там депутат. На каждом заседании могу выйти на трибуну в числе еще там 10-11 оппозиционеров. Все сказать. потребовать увеличения расходов на здравоохранение, на расселение коммуналов и на прочее. Во-первых, это почти не транслируется, потому что заблокирована большая часть средств массовой информации. И, кстати, с приходом господина Беглова уровень политической цензуры несоизмеримо увеличился. А во-вторых, от этого просто отмахиваются 36 единороссов и проходит любое голосование без проблем, все предложения оппозиции отклоняют. Конечно, я полагаю, что они боятся даже небольшого количества депутатов от оппозиции в Мосгордуме. Кстати, я бы не стал называть их независимыми. Это там у тебя совершенно неверная трактовка. Все они представляют разные политические силы в Москве. Кто-то Яблоко, кто-то команду Гудкова, кто-то команду Навального. Если даже 5-6 человек пробились бы в Московскую городскую думу, это на серьезно там изменило бы. Кстати, хочу напомнить, что на прошлых выборах Мосгордумы и Елена Русакова, и Кирилл Гончаров, и Андрей Бабушкин чуть-чуть не дотянули до того, чтобы стать депутатами, кандидат от Яблока, набрав там по 25-30 по и больше процентов голосов. И сейчас то, что и Бабушкин, и Русакова, и Гончаров, и Сергей Митрохин отстраняются от выборов, конечно, те люди, которых больше всего боялась мэрия Москвы в соответствующих округах, с большой вероятностью могли в этих округах победить. Поэтому их надо не пустить на выборы.
Я сейчас дам слово нашему корреспонденту. Мумин Шакиров сейчас на Трубной площади, где было обещано продолжение акции за регистрацию кандидатов. Мумин, добрый день. Что там происходит? Собрались ли люди, кто есть?
Здравствуйте, здравствуйте. Я нахожусь на Трубной площади. Здесь сейчас идет встреча с избирателями трех кандидатов. Давайте вот камера сейчас повернется в их сторону. Послушаем хотя бы несколько секунд Сергея Митрохина.
Мы сегодня боремся не столько с Горбуновым несчастным, который не является самостоятельным человеком во главе Московской городской избирательной комиссии. Мы боремся со всей политической системой. Мы боремся со всем путинским режимом. Этот режим сейчас навис над пропастью. И в эту пропасть он толкает нашу страну. А мы не дадим его толкнуть нашу страну в пропасть.
Это был Сергей Митрохин. Сергей Сергеевич, можно вас на прямой эфир? Я сейчас попытаюсь позвать Сергея Митрохина. Вот, Сергей. Скажите, вы сказали, что, ну, должен сказать, что здесь сейчас очень шумно, и собралось несколько сот человек, и Сергей Митрохин у нас сейчас в эфире. Сергей Сергеевич, вы сказали зарегистрировать всех, а это более 200 человек, правильно, кандидатов в депутаты?
Ну, так примерно,
ну, да. Вы знаете, что некоторые не собирали подписи, их подписи фальшивые по существу, потому что не совпадают с тем, что там люди живут
я
или не живут.
Я прекрасно это знаю, и я сам, как кандидат, не был допущен к подписям такого, например, гражданина, как Соколов или Булыкин. Вот. Нас просто не пустили. И мы прекрасно знаем, что там либо нет ничего вообще, либо там все нарисовано. Однако сегодня нет такого органа, к сожалению, который способен это определить. Пусть люди вынесут вердикт этим провластным кандидатам на выборах. Они не получат голосов просто. И пусть они идут и участвуют. Ничего страшного, мы их победим. Но главное, чтобы пустили нас в первую очередь. А для этого пусть пустят всех.
Очень важный момент. Константин Янкаускас, который стоит рядом с вами, сейчас стоял, он сказал, что встреча не состоялась. Вы считаете, что все-таки встреча с Валентином Горбуновым состоялась? Почему у вас такие расхождения?
Ну, я не знаю. Я привык своим глазам доверять. Я видел Горбунова, я видел всех остальных кандидатов, включая себя.
Константин считает, что встреча была провальна.
Которая с ним состоялась, может быть, не по протоколу, не в отдельном зале каком-то заседании. Она состоялась в коридоре. Можно сказать, что встреча имела неформальный характер. Но все-таки диалог состоялся. Мы свои основные требования сформулировали Горбунову. И он сказал, что принимает их к сведению. Хотя из этого ничего не вытекает. Завтра, надеюсь, что удастся встретиться с Эллой Александровной Панфиловой.
Но вы предполагаете, но об этом Панфилова сама знает или нет?
Панфилова об этом знает. Она через своих представителей связывалась со мной. Результатом стало назначение встречи на 11 часов. Однако пока неизвестно, будет ли она сама там присутствовать.
Спасибо большое. Это был Сергей Митрохин. Константин, можно у вас прямой эфир «Радио Свобода» буквально на два слова. У вас есть некоторые расхождения. Дело в том, что Сергей Митрохин говорит, что встреча состоялась. Вы говорите, что она не состоялась.
Она не состоялась, когда нас в коридор, как каких-то школьников, знаете, учительница вывела в коридор, и что-то человек с красным лицом нам что-то пытается какой-то зачитать монолог взрослым людям с высшим образованием. Какая-то встреча. Это была не встреча, это была имитация. У нас в правительстве Москвы и в городской избирательной комиссии работают настоящие хозяева своего слова. Они когда хотят его берут, когда хотят забирают обратно. И вот мы сегодня такой как бы крепкий хозяйственный подход мы увидели. Если бы также занимались крепко хозяйственно медициной и образованием, наверное, мы бы уже были по этим показателям впереди всей планеты. Никакой встречи сегодня не было. Была профанация.
Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Корреспонденту Мумину Шакирову, который был в прямом эфире сейчас с нами. Я думаю, что будет у нас на сайте не менее яркий этот репортаж о том, что там происходит на встрече. Ну, хорошо, что не разгоняют, хорошо, что не винтят. Я хочу Станиславу спросить, а как вы думаете, стоит ли колотиться в двери вот этих избиркомов? Мосгоризбиркома, теперь Центральной избирательной комиссии, где Элла Памфилова, наверное, пожалеет всех, а потом скажет, идите в суд. Вот. Тем более можно сослаться на Конституционный суд. Теперь есть постановление 2016 года, что при проверке подписи Федеральная миграционная служба может ошибаться, должны учитывать все обстоятельства дела, можно вызывать свидетелей. И вот будет такой бесконечный процесс, и в конце концов он кончится так, как решила власть, то есть политическим решением. Всех нафиг.
Ну, мне кажется, что надо все возможности использовать, стучаться надо во все двери и как минимум создавать максимально некомфортную обстановку, в том числе и для Мосгоризбиркома, и пытаться каким-то образом заставить действовать Центризбирком, который, на мой взгляд, действительно себя очень пассивно ведет на протяжении этого лета, этой кампании, что в Питере, что в Москве. Мы помним, что в прошлые годы реакция была зачастую более яркая и более содержательная на какие-то вещи. Поэтому стучаться надо и биться надо. Другой вопрос, что, может быть, не надо ждать, что это прямо сейчас приведет к каким-то максимальным последствиям, но я думаю, что эффект накапливания реакции все равно есть. Если играть в долгую, то надо их долбить.
Владимир, а у вас есть все-таки какое-то объяснение вот такой вот неприкасаемости московской власти? Я просто так посмотрел, может быть, я где-то ошибаюсь в мелочах, но за годы Путина не пострадал в криминальном плане ни один чиновник мэрии или Мосгордумы, там высшее, по-моему, начальника департамента. Там полная безнаказанность при очевидной коррупции, там квартиры, которые оформлены на родственников, там вице-мэра Бирюкова, там то, что Навальный показывал и рассказывал, только один пример, там всякие закупки транспорта по завышенным ценам, там деньги на парковку через, и от парковки через офшоры шли и прочее. Много всего интересного. Вот
есть,
и никто
Михаил,
ничего не
есть, Михаил,
попал.
У меня очень простое объяснение. Вы когда-нибудь видели такой рейтинг РБК 500? Это рейтинг крупнейших российских компаний по выручке. Вот если считать Москву корпорацией с ее бюджетом в 3 триллиона рублей, то она войдет в топ-5 крупнейших российских корпораций.
То есть олигархию Путин не трогает?
Газпром, Сечин, Греф. Вот кого вы, вот кого из крупнейших корпораций вы видели, значит, прищучили в последние годы? Вот из этих ребят, из суперкрупных, никого. Вы смотрите на Москву.
То есть Путин их боится.
Вы смотрите на Москву не как на политическое образование, так, а как на такую большую дойную корову. 3 триллиона кэша только через бюджет проходит каждый год. Это я уж не говорю про все остальное, да? Поэтому, конечно, он будет вот эту вот собачку, значит, золотую по головке гладить. Поэтому такая
Путин
неприкасаемость. Но я абсолютно уверен вот в чем, что сейчас они и на этих выборах, и по другим признакам, они очень скоро убедятся, что Собянин очень сильно растратил кредит доверия и привел к резкому падению популярности власти вообще в Москве. Вот мы сейчас это поняли, когда обходили квартиры. Да? То есть у нас был 300-тысячный округ. Я реально ходил с ребятами, ребята мне рассказывали. То есть мы обошли его весь по нескольку раз, да. Такого соцопроса не делало никакое ФСО. И я хочу вам сообщить хорошую новость, что москвичи эту власть разлюбили.
Какую они власть разлюбили? Путина или Собянина?
И Путина, и Собянина. И они, знаете, что они прекрасно поняли? Вот Путин и Собянин, они в телевизоре пытаются отделиться от этой власти, что это все какие-то плохие бояры, а мы сейчас, значит, придем, порядок наведем. Хороший царь, да? У них больше не получается это делать. Люди сообразили. Москвичи сообразили, что вот эта вся бетонная стена чиновничьего произвола, с которой они каждый день сталкиваются, эта рыба гниет с головы, и все это идет оттуда. Они обязательно эти результаты на своей шкуре почувствуют, и, конечно, Собянин несет за это полную ответственность.
А как это проявится? Хорошо, если не будет кандидатов от такой вот неформальной оппозиции, несистемной, да, тогда голоса, что уйдут коммунистам, и там будет фракция КПРФ, а еще, может быть, знаете, там есть коммунистическая партия, коммунисты в России, которые вкачали какое-то безумное количество денег, как спойлер.
Миш, это как-то когда-то обязательно проявится. Вот вспомните конец 80-х годов, да, когда были выборы 89-го года, и вроде демократам там особо ничего добиться не удалось, но уже в 90-м они очень серьезно продвинулись, и, по сути, в парламенте получили большинство, но РСФСР все-таки еще ничего не решала, но потом были выборы Ельцина и много еще чего, да, поэтому вот постепенно, шаг за шагом, это дело каким-то образом прорвется. Я вот уже не вижу обратного пути, то есть как они будут восстанавливать к себе доверие в Москве, я не понимаю. Я считаю, что это доверие, очевидно, уже утрачено к ним навсегда.
А какова ситуация в Петербурге? Вот, Борис, что вы скажете? Действительно, там Беглов сильно подорвал авторитет власти?
Я считаю, что он опустил его просто ниже плинтуса, потому что я очень часто общаюсь с гражданами, не только на депутатских приемах, а просто на улице, в автобусе, в магазине, в метро. Я же неправильный депутат, который живет в служебной машине, ездит на общественном транспорте. И вообще за последние полгода встретил одного человека, который не является чиновником высшего звена, который при этом поддерживает господина Беглова. Кстати, очень мало и тех осталось, которые поддерживают господина Путина. Именно этим объясняется, на мой взгляд, такая селекция на губернаторских выборах. Если бы у Кремля был мало-мальски сильный кандидат, они так панически не боялись бы конкуренции. Они бы так бы не пропихивали бы господина Беглова. Они не пытались бы так бетонировать муниципальный фильтр. Но все то, что они делают, меня наводит на мысль, что они сами прекрасно понимают, какого слабого кандидата они выставили на выборы и сейчас пытаются протащить. Мне, кстати, высокопоставленные наши товарищи из «Единой России» прям говорили, ну как же, если тебя пустить на выборы, это сразу второй тур. Во втором туре Беглов проигрывает любому. Ну, как я потом сказал, даже из сапог против него выставить во втором туре, так выиграет сапог. Поэтому они панически боятся второго тура, они жутко боятся всего, и они делают все сейчас, кстати, для того, чтобы снизить интерес к выборам. Между прочим, нам очень с этим тоже связаны массовые отказы в регистрации кандидата в муниципальные депутаты от оппозиции. Потому что, во-первых, таким путем отстраняется от участия в избирательной кампании, одновременно проходят выборы губернатора муниципальные, где-то 1500-2000 очень активных людей, которые, конечно, создавали бы крайне негативный фон и кампании Беглова, критикуя городскую власть. Во-вторых, снижается интерес, снижается явка. Значит, из низкой явки легче Беглова притащить, потому что придут только представители управляемого электората, придут бюджетники, пенсионеры, военнослужащие, те, на которых можно повлиять, и те своими голосами могут обеспечить превращение Беглова из временного постоянного губернатора. Пропагандистские усилия неимоверные просто прилагаются. Куча информационных помоек имени господина Пригожина в ежедневном режиме прославляет Беглова и поливает оппозицию. В общем, мы имеем дело с координированной работой, мы имеем дело с системой, которая всеми силами стремится сохраниться. Наша задача сейчас отбить максимум наших кандидатов при регистрации на муниципальные выборы и на муниципальных выборах «Единую Россию» вышвырнуть из кресел муниципальных депутатов, чтобы в следующий раз не повторилось такое на губернаторских, чтобы изменить вообще всю ситуацию в городе. Я думаю, что шансы на это очень большие, не будет досрочного голосования. И именно тем, что наша городская власть прекрасно понимает, что их кандидаты в муниципалитеты от «Единой России» проиграют, она и пытается по максимуму оппозиционеров отстранить от муниципальных выборов на сегодня.
Спасибо, Борис Вишневский с нами из Петербурга. Сейчас нам подключилась по телефону Валерия Косомара. Добрый вечер, кандидат в Московскую городскую думу. Добрый вечер. У нас времени не очень много. Если можно, я задам вам несколько вопросов, так сказать, в таком режиме блиц. Я так понимаю, что вы подписи уже сдали. Сколько у вас работало сборщиков, сколько денег потратили?
У меня работало 130 сборщиков в активном режиме, 40 сборщиков периодически подключались, то есть в общей сложности это было 170 человек. Собрали мы более 7000 подписей, сами отбраковали достаточно много, в результате сдали, как и требовалось, там около 5000. В результате проверки 274 подписи нам зарубили, и такое это составило 5%.
Скажите, а вот вы 18,5 миллионов уже получили в фонд. Это кто вас так спонсирует?
Меня спонсирует бизнес. Угу. И некоммерческие организации.
Я рад, что вам помогают. Скажите, а районные администрации вам помогали?
Я работаю с районными администрациями уже 5 лет. Поэтому я не понимаю, какую помощь вы сейчас имеете в виду. Помогали они мне или нет.
Скажите, а вот проверка подписей ваших конкурентов шла дольше, чем ваша. Это справедливо?
Проверка шла примерно одновременно, потому что как начали проверять подписи, так их и проверяли. И результаты мы получили тоже примерно одновременно. Поэтому никакой несправедливости здесь не вижу.
Вот проверку ведут по базам данных, где живых признают мертвыми. Например, вашу коллегу профессора Лукьяновой признали несуществующей. Таких случаев десятки. Вы считаете, что эти процедуры корректны или нет?
Я считаю, что сами по себе требования излишне жесткие. И в данном случае и система ГАЗ выбрана несовершенная, и проверка в МВД дала свои некорректные результаты. Поэтому считаю, что проверка в данном случае должна стать основным объектом критики. Поскольку я считаю, что то количество, которое затребовано, и мы собирали, оно чрезмерное. А у людей, прошедших муниципальный фильтр, вообще должны быть иные условия прохождения на региональные избирательные кампании.
Ну вот эти всякие сбои, хитрости, разнообразная уголовщина. Многие считают, что это работа в пользу команды Собянина, к которой вы себя причисляете. Вы этого не видите?
Ну, Михаил, я же вижу, что есть кандидаты, которые называют себя оппозиционными, которые собрали подписи, и там найдено мало брака, меньше, чем у меня. Поэтому есть яблочники, которых зарегистрировали, есть яблочники, которых не зарегистрировали. Может, все-таки проблема именно с подписями?
Ну вот в открытом письме студенты вам пишут, что призывают предпринять всякие всевозможные меры для допуска независимых кандидатов на выборы, включая вашего конкурента Илью Яшина, выступают против того, чтобы кандидат от университета, как вы называете себя, участвовал в нечестных выборах, призывают проявить солидарность с кандидатами, недопущенными к выборам. Как вы отвечаете на это письмо?
На это письмо я отвечу сегодня вечером. И здесь, мне кажется, некорректно называют меня кандидатом от университета. Это первое. Второе. В самом начале избирательной кампании, на старте, я говорила о том, что всячески поддерживаю конкурентные выборы и считаю, что Илья Яшин должен быть участником этой избирательной гонки. Поэтому искренне верю в то, что Илье удастся отбить свои подписи и стать зарегистрированным кандидатом.
Ну вот я читаю такие мнения, что порядочные независимые кандидаты должны в случаях, когда их конкурентов не допускают на выборы, сильных конкурентов, сами тоже сниматься с выборов. Вы не хотите поступить именно так, порядочно?
Я не считаю, что этот процесс можно назвать порядочным, потому что у меня есть, во-первых, ответственность перед этим округом, во-вторых, у меня есть ответственность перед моим электоратом. А в-третьих, я не понимаю, кому на руку сыграет то, что вы получите второй кейс после Нюдсетерместер. Предложить электорату проголосовать за кого? За кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации? Ну, мне кажется, что это не совсем рационально, логично, и порядочность тут ни при чем. У каждого избирателя должен быть свой кандидат. Именно поэтому я считаю, что Илья Яшин должен оставаться в гонке, чтобы у его электората был выбор.
Ну, еще один вопрос, который меня лично сильно волнует. Зачем в высшей школе экономики выгонять, не продлевая контракт, доцента Александра Кынева, который студентами же был признан преподавателем года? Вы не хотите, опять же, за него заступиться уже как проректор?
Ну, опять же, давайте все называть своими именами. Александра Кынева никто не выгонял. и будучи сотрудником Высшей школы экономики, у него был контракт Высшей школы экономики, Александр почему-то решил, что его уже уволили. Дальше я эту ситуацию комментировать не буду, поскольку сейчас я занимаюсь избирательной кампанией, а не делами Высшей школы экономики. По вопросу Александра Кынева есть официальная позиция, которую ректор озвучивал в том числе.
Честно говоря, эта позиция не очень понятна, так же, как и ваше уклонение от того, чтобы ответить на этот вопрос.
У меня нет никакого уклонения, Михаил, абсолютно никакого. Просто очень странно, что когда человек является сотрудником Высшей школы экономики и при этом активно начинает говорить о том, что его уже уволили, не пообщавшись ни с кем из руководства университета.
Да пообщался он, пообщался. Вот.
Скандал начался до того, как он пообщался, поэтому... В данном случае все, что я хотела по этому поводу сказать, я сказала.
Я подозреваю, что этот скандал не сильно на пользу вашей компании идет, но это уже ваш выбор. Спасибо, я благодарю Валерию Косомару, проректора Высшей школы экономики, кандидата в Мосгордуму и представителя той самой группы кандидатов, которые, ну, многие подозревают, связаны именно с «Единой Россией», вот команда Собянина. Владимир, что вы скажете? Будут успехи у этой команды, вот у этих, как их называют, самомедвежен? Теперь. Новое слово.
Ну, что я могу сказать? Это, конечно, очень горько все услышать. Я Косомару знаю давно. Я когда лекции читал в Вышке в нулевые годы на политологии, она была там замдекана и со мной договоры подписывала. Конечно, очень тяжело мне лично наблюдать вот ее превращение в этого такого бесчеловечного функционера этой властной машины. Но это связано просто с тем, что Кузьминов, как ректор Вышки, сделал ставку на... полную зависимость от административной вертикали, она ему помогает расширяться и завоевывать конкурентное пространство. Ну, понятно, что функционеры Кузьминова вот в обмен на это вынуждены таким образом отрабатывать. Я, знаете, что хочу сказать?
То есть это тоже госкорпорация?
Конечно. Это такое мелкое, знаете, это вот Высшая школа экономики, Кузьминов и Косомара, это вот такие подъедаются внизу пищевой цепочки вот этой вот властной мафии, да, и отрабатывают, значит, все. Когда им прикажут на выборы, дальше им прикажут на ежа там сесть, они пойдут садиться, да. Но это я хочу сказать, меня что оскорбило в словах Косомары, что... типа проблема может быть с подписями, да? Вот знаете, наверное, я вот долго думал, вот за этот сбор подписей очень тяжелый, что было самое неприятное? Вот, наверное, самое неприятное было наблюдать, когда к нам очень много, больше 1000 людей ногами дошло в мой избирательный штаб на Беляева. А люди приходили за меня подписываться. И вот самое неприятное было наблюдать, когда вот эти взрослые, занятые люди, у которых дела, у которых семьи, они после работы идут уставшие, и им ребята мои говорят: извините, пожалуйста, вы можете потренироваться, чтобы, не дай бог, подпись не вышла за клеточку. Вы можете потренироваться, чтобы дату поставить, чтобы там не было слова «год», а только цифры. И многие люди, к сожалению, вот реально серьезные, взрослые, видно, что состоявшиеся люди, они вот по 20 раз были вынуждены этой ерундой заниматься, не попадали, что-то забывали, не так написали, им вежливо говорили: извините, пожалуйста, давайте попробуем еще раз.
Я подозреваю, что нам тоже не надо тратить на это время, потому что времени мало.
Это важно, надо тратить. Я, честно говоря, вот этих всех людей, которые после этого говорят про что-то, про плохие подписи, ну, вот...
Почему? Есть хорошие подписи, Навальный, почти на принтере напечатанные.
Навальный предлагал
на одном
скармливать крокодилом, да? Ну, давайте вот не будем здесь, значит, углубляться в... жестокости, да, но у меня есть примерное представление, что с такими людьми надо делать.
Я просто о чем говорю, что важнее было бы обсуждать сущности, да, вот зачем люди идут в Московскую городскую думу или в муниципалитеты Петербурга или в губернаторы Петербурга,
нормальные,
потому что у этих городов есть дикие, серьезные проблемы сейчас, да. А вот людей затаскивают на поле этого вот мелкого отвратительного жульничества.
Абсолютно так. Нормальные люди идут представлять своих жителей, своих граждан, а Косомара идет представлять бюрократическую корпорацию.
А что делать-то все-таки, Станислав? Вот действительно, может же случиться такая ситуация, что не пустят вот эту либеральную, там, не знаю, популистскую, как ее называют, антикоррупционную оппозицию, и вот та же Московская городская дума окажется, как нам сказала Валерия Косомара, там коммунисты, она уже сказала, что не коммунист уже быть там в Московской городской думе, а там будут коммунисты, там будут какие-то левые, там будет еще бог знает кто. И это еще хуже будет.
Ну, я не знаю насчет того, будет ли хуже от того, что там будут левые или правые. Это, в общем, решать, наверное, избиратель.
Может, лучше, чтобы все были?
Вопрос же, да, что решать избиратель. Вопрос в том, кто будет допущен до того, чтобы в этих самых выборах участвовать. В той истории, которую мы сейчас с вами прослушаем, я больше всего, конечно, расстраивает, что кандидат не видит этической проблемы ни в том, что его конкурентов не допускают, ни в злоупотреблении административным ресурсом. Но там есть один плюс. Это то, что само сообщество той же вышки начало сопротивляться этому. Это, мне кажется, хороший...
Да, это большое открытое письмо студентов, аспирантов и выпускников Высшей школы экономики, которые не могут принять такую политическую линию.
И да? уже, пожалуй, не первое заявление. Да. Это уже не первое заявление достаточно громкое. И это хороший сигнал. Это значит, что в обществе это меняется что-то.
Хорошо, Борис, что вы скажете? Общество меняется или общество, как бы большая часть все-таки равнодушна к этим выборам или выборам в кавычках? Ну, а активная эта часть, она может как-то это болото встряхнуть?
Мне кажется, что общество меняется. Я вижу, что меняется, причем резко в худшую сторону отношение к власти, отношение к той же самой «Единой России». И именно то, что это происходит, на мой взгляд, заставляет власть еще более жестоко относиться к отсечению оппозиционных кандидатов от выборов, как от губернаторских, так и от муниципальных. У нас, кстати, 24 июля в 7 вечера в Петербурге на площади Финляндского вокзала согласован митинг, который будет касаться всех нарушений на выборах. Там будет выдвигаться требование, в частности, перенести и губернаторские, и муниципальные выборы в связи с огромным количеством нарушений. Я думаю, что большая часть питерской оппозиции туда придет на этот митинг. Каждый день одиночные пикеты с требованием допустить оппозиционных кандидатов. Теперь уже на муниципальные выборы перед этим были пикеты с требованием допустить их на губернаторские выборы. Общество меняется, повторяю, и власть этого, очевидно, боится. Конечно, необходимо убирать все вот эти вот механизмы отсечения в виде того же сбора подписей. Знаете, я вот 25 лет твержу, что механизм сбора подписей ничего не показывает и служит только для того, чтобы убрать оппозицию с выборов. К сожалению, он сохраняется в российском законодательстве. Я думаю, одной из первейших задач той власти, которая все-таки сменит когда-нибудь власть Путина, будет действительно избранный граждан, будет радикальное изменение избирательного законодательства, устранение вот всех вот этих безумных барьеров, которые превращают выборы в состязание по заполнению бесписанных бумаг уже на этапе участия.
Так, тут у нас теперь нужно дать опрос. Вот, потому что общество меняется, а меняется ли оно, вот сейчас мы увидим.
Может ли в Москве победить оппозиционер?
Может победить любой кандидат. Тут вопрос как бы риторический. Я не думаю, что власти Москвы что-либо зарезают. Просто нужно соблюдать закон, и все будет хорошо.
Ну, если их допустят, конечно, победят.
Может, все возможно. Сам факт, что сейчас, ну, на мой взгляд, делать незачем. Москва красивая, открылась новыми красками за прошедшее время, засияла, открыла свое лицо. И это прекрасно. Надо дать возможность продолжить, доделать начатое.
Я думаю, вполне может, если он зарегистрируется, правильно подаст документы, все подписи будут верные, не будет мертвых душ, конечно, может. И дай бог, это будет хорошо. Дума – место для дискуссии, Мосгордума – это место для дискуссии. Надо понимать, что отношение к оппозиции более пристальное, к сожалению, я считаю, иногда несправедливое. Как бы я их не поддержу, мне как бы их идеи не близки, но я считаю, что, как говорил Сократ, ваше мнение, если я даже с ним не согласен, да, оно имеет право на существование. Поэтому, ну, дай бог, что все будет хорошо. То есть им нужно просто заранее проверять, дабл-чек делать, и все, дай бог, как бы.
Если власть сменится полностью, то есть вся вертикаль, то да.
Потому что «Единая Россия», вы видите, мы же смотрим, читаем в интернете, как проходят эти... Вот Любовь Соболь сегодня я прочитала, эта девушка совершенно, ну, честный человек, понимаете. Потом этот Яшин, который там каждого знает, человека. И подписи сам собирал, и все. И вдруг находят. Я думаю, нет, силы неравные.
В этот раз нет. Рано еще. Еще пока лобби проправительственное, про, ну, в соответствии с этой партией «Единой России», еще пока очень сильно.
Вячеслав, есть ли у «Голоса» вариант изменения избирательной системы там, в кармане где-нибудь?
Да, мы этим уже много лет занимаемся. В общем, предложение это понятно, и они готовы. С тем же сбором подписей его надо, во-первых, давать альтернативу в виде залога, во-вторых, снижать этот сбор подписей, переводить его на госуслуги, чтобы можно было поставить и невозможно было отсеять
кандидата. Хорошо, Владимир, ну вы оптимизмом-то напитались в финале от людей?
Я оптимизмом напитался, когда у себя в округе с людьми разговаривал. И, кстати, они лучше понимают ситуацию, чем вот те, кто вам попался в опросе. И люди понимают, что в законе не написано ничего. Ни про справку ФМС, ни про то, что нельзя писать слово «год» после даты. Да? Поэтому вот интерпретация закона, так как ее сейчас делают Мосгоразбирком и его сателлиты, к закону не имеет отношения. Это произвол и узурпация власти.
Ну, то есть оппозиция все-таки какие-то шансы имеет, хотя и такая мягкая, которую, может быть, допустят несколько человек, слухи об этом идут. Мы еще об этом поговорим. Владимир Милов, Станислав Андрейчук, Борис Вишневский, Валерия Косомара были в прямом эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.